вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Сегодня третья годовщина смерти Александра Литвиненко. В Румынии прошел первый тур президентских выборов. В Петербурге может быть проведен референдум по высоте Охта-центра. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. А сейчас переходим к главной теме этого часа. 3 года назад в Лондоне был убит бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. Его отравили радиоактивным веществом полоний-210. Британская прокуратура обвиняет в убийстве Литвиненко его экс-коллегу, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового. Россия отказалась выдать Лугового британскому правосудию, что значительно осложнило российско-британские отношения, рассказывает Любовь Чижова.
Александр Литвиненко умер 3 года назад в одной из лондонских больниц. Специалисты британского агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. Основным подозреваемым в убийстве является Андрей Луговой. Однако он называет все обвинения британской прокуратуры политически мотивированными и надуманными. О перспективах расследования гибели Александра Литвиненко рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За прошедшие 3 года делали Александра Литвиненко получила огромный международный резонанс. Оно все еще не сходит с газетных полос, о нем продолжаются дискуссии и споры. Об убийстве бывшего офицера ФСБ и критика российского режима написаны книги и сняты фильмы. И главная причина неутихающего интереса к этому делу в том, что убийство Литвиненко – первый в мировой истории случай ядерного терроризма. Впервые в центре одной из европейских столиц был убит человек с помощью радиоактивного материала. Многим это убийство все еще кажется загадочным. Другие с уверенностью называют убийцу и заказчика убийства. Сам Александр Литвиненко незадолго до кончины обвинил в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. В июле прошлого года представитель британской службы безопасности заявил в популярной политической телепрограмме BBC Newsnight, что у его ведомства есть серьезное основание полагать, что в убийстве Литвиненко были задействованы российские государственные структуры. Москва немедленно потребовала объяснения у британского правительства. Ответ был такой. Правительство Ее Величества не уполномочивало представителей службы разведки или безопасности комментировать это дело. Прояснилась ли за последнее время судебная перспектива дела Литвиненко, говорит вдова Александра Литвиненко Марина.
Очень трудно говорить на эту тему, потому что судебная перспектива зависит не только от расследования, которое произошло и которое продолжает быть в Англии. Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находятся в России, и Россия его выдавать не собирается. А напротив, российские следователи говорят, что они проводят свое расследование, и даже было поднято предложение, что суд может пройти на территории России, если будут найдены доказательства вины Лугового, что, конечно, было отвергнуто и министром иностранных дел Дэвидом Милибандом, и вообще английское законодательство это не допускает. Я остаюсь на позиции расследования и на позиции суда. Хотя, опять же, это, наверное, чересчур оптимистичное настроение, но я верю в это.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Родные и друзья Александра Литвиненко уверены, что к его гибели причастны представители российской власти. Об этой версии в эфире «Радио Свобода» рассказал руководитель Фонда защиты гражданских свобод Александр Гольдфарб.
Тут действительно есть 2 подозреваемых. Один – это Луговой, второй – это Владимир Владимирович Путин, подозрение в отношении которого высказал сам Литвиненко перед смертью. И, так сказать, мы, как друзья Саши и семья, продолжаем считать Путина в равной мере ответственным за это преступление, как Лугового.
Чем Литвиненко занимался в Лондоне и кому могла не нравиться его деятельность?
Ой, есть очень много народу, кому могла не нравиться его деятельность, потому что он занимался, ну, начнем с взрывов домов, с расследования взрывов домов в Москве, где он был одним из главных действующих лиц, если не в доказательстве, то во всяком случае в продвижении этой темы в информационном пространстве на Западе. Он сотрудничал с британскими службами и полицией в работе против российской организованной преступности, не только с британскими, но и по всей Европе, например. Хорошо известно, что он сыграл важнейшую роль в аресте членов Тамбовской преступной группировки в Испании и тому подобное. Было много людей, которые его ненавидели. Но наша убежденность в том, что за этим стоит российская власть, что это государственное преступление, основано в основном на следующих аргументах. Дело в том, что полоний – это такого рода вещество, которое недоступно никому, кроме государственных структур. Все эксперты соглашаются в том, что полоний не мог попасть в руки исполнителей без участия государственных структур. Тем более, что производит его в Минатами, а вовсе не в ФСБ. То есть должна была быть межведомственная координация.
Редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов тоже был знаком с Александром Литвиненко. После его смерти занимался расследованием. Я спросила Андрея, за что, по его мнению, убили Литвиненко?
А вот это главный вопрос, потому что на него нет версии ни как с российской стороны, ни с британской. Собственно, это показывает, насколько пока очень слабая позиция, в том числе обвинения, потому что непонятно, собственно, кто просил, да, убить Литвиненко. И за что? Сейчас пока официальная версия выглядит так, что они, знаете, как в милицейских сводках, на почве внезапно возникли личные неприязни, похлопали полоний и потравили друг друга. В этом и вся основная слабость нерасследования.
А что известно о деятельности Александра Литвиненко в Лондоне? Чем он там занимался? За что он мог пострадать?
Ну, Александр Литвиненко вынужден был находить источники для существования и, скажем так, пользуясь тем, что у него была определенная репутация как человека, хорошо осведомленного в делах российского бизнеса и российских силовых органов, предлагал свои услуги в качестве консультанта по сопровождению разных сделок. Как он мне говорил, уже минимум с 2004 года он занимался тем, что проверял бизнес-партнеров с российской стороны для британских контрагентов.
У соратников, у друзей Александра Литвиненко практически нет никаких сомнений в том, что к его смерти каким-то образом причастна российская власть, хотя бы потому, что он умер от воздействия полония, который считается очень редким, труднодоступным, так скажем, да, материалом для убийства.
Дело в том, что из самого материала орудия убийства можно сделать только один вывод, что люди, которые достали полоний, имели отношение или работали в государственных структурах. Вопрос в том, что мы прекрасно понимаем уровень коррумпированности российского государства и российских силовых структур. В частности, прекрасно понимаем, что часть людей могут быть просто наняты. То есть вопрос в том, да, люди из государства, видимо, имели к этому отношение. Кто их об этом просил? Это был приказ или они были подкуплены?
Это было мнение редактора сайта Агентура.ру Андрея Солдатова. 12 ноября прокуратура Германии сняла все обвинения по делу о незаконном обращении радиоактивных веществ с Дмитрия Кофтуна. Ранее утверждалось, что в доме Кофтуна в Германии нашли следы полония, которым отравили Литвиненко. Сразу после этого главный подозреваемый Андрей Луговой заявил, что при определенных условиях готов встретиться в Лондоне с представителями британской прокуратуры. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова назвала убийством и трагедией смерть в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского. В Грозном в понедельник прошел митинг с требованием решить проблему разминирования территории Чечни. В Москве в храме Петра и Павла в Ясенево состоялось отпевание священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. На Филиппинах найден мертвым 21 человек, в том числе политики и журналисты, похищенные сегодня вооруженной группой на южном острове Минданао. В Афганистане за прошедшие сутки погибли 4 военнослужащих США. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас на очереди обзор свежей западной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Скажите, пожалуйста, Игорь, вы за последний месяц уже дважды посвящали свой обзор 20-летию революции в Восточной Европе. Эта тема исчерпана?
Пока нет, Валентин. Об этом пишет славянский философ Жижек, об этом пишут даже индийцы. И еще один любопытный материал опубликован в английской газете Independent. Я коротко перескажу его. Решающую роль в начале бархатной революции в Праге сыграла несанкционированная демонстрация, сравнительно немногочисленная, 3000 человек, на Вацлавской площади в Праге. В ходе демонстрации студентов жестоко избили, и один из них якобы был убит. Это привело к массовым протестам, завершившимся падением коммунистического режима. Так вот, этот самый труп был живым. Это был агент госбезопасности, притворившийся убитым, а о его смерти диссидентам сообщила другая внештатная сотрудница госбезопасности.
Игорь, а власти пытались помешать распространению этой информации?
Власти показали по телевидению интервью с якобы убитым. Показали 5 раз, но никто не верил официозу, который патологически лгал десятилетиями.
Да, как ты в сказке. А почему госбезопасность пошла на эту провокацию? Она рубила сук, на котором сидела.
Рубила, но не понимала этого. Independent пишет, что в недрах чехословацкой госбезопасности был разработан план самоспасения. Несколько высших чинов хотели свергнуть ветеранов компартии, найти общий язык с диссидентами и остаться у власти.
А Советский Союз играл какую-то роль в этом?
Independent считает, что нет, поскольку Михаил Горбачев искренне верил в социализм с человеческим лицом. Но есть интересная деталь. В те самые часы, когда полиция сбивала студентов на Вацлавской площади, чешский генерал Лоренц обедал с советскими генералами КГБ Тесленко и Грушко. Телефон Лоренца разрывался, но советские чекисты не понимали, что их разыгрывают. Такова версия газеты «Индепендент».
И что, генерал Лоренц и его подчиненные стали героями?
Нет, нет, они, так сказать, рухнули вместе с суком, который помогали рубить. Лоренца посадили на 4 года за предшествующую карательную деятельность.
А вы вначале говорили о том, что о революционном 1989 году пишут даже индийцы. И что же они пишут?
Журналист Акаш Капур пишет в International Herald Tribune о том, что эта революция помогла Индии уйти от опеки СССР. Индия отказалась от элементов социалистической модели экономики и перешла к рыночной. Нашла общий язык с США, дала возможность свободно развиваться регионам и в итоге стала одним из мировых лидеров по темпам роста. Я цитировал публикацию из газеты International Herald Tribune.
А вы также упоминали о том, что статью написал славянский философ, известный славянский философ Слава Жижек. Что он пишет?
Статья Славоя Жижека опубликована в еженедельнике London Review of Books. Называется она «После стены». Я приведу несколько цитат. Ностальгия по коммунизму понятна. Это просто форма траура, тоска по прошлому. Другой аспект – переименование в странах Балтии, в Словакии нацистских коллаборационистов в борцов с коммунизмом. Их сотрудничество, даже участие в еврейских погромах, оправдывается как трудная, но при этом необходимая борьба меньшего зла с большим – коммунизмом. И еще одна цитата из статьи Жижека «После стены», опубликованной в британском еженедельнике London Review of Books. Парадоксально, но нынешние антикоммунисты выступают за утопическую мечту о демократии, тогда как бывшие коммунисты стали сторонниками нового жестокого мира рыночной эффективности с присущими ей коррупцией и грязью.
Ну что ж, большое спасибо. Мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас с наиболее интересными публикациями западной прессы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Петербурге может быть организован референдум по предельно допустимой высоте здания Охта-центра. Уже создана инициативная группа, в которую вошли самые активные противники башни, инициировавшие судебный процесс против городских властей, выдавших разрешение на ее строительство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Известию о возможном проведении в Петербурге референдума по Охта-центру предшествовало несколько событий. В начале октября министр культуры Александр Авдеев направил прокурору Петербурга Сергею Зайцеву заключение Росохранкультуры относительно строительства Охта-центра с 400-метровым небоскребом. В заключении говорилось о многочисленных нарушениях законодательства при принятии этого решения и о том, что на территории строительства находится памятник «Шведская крепость Нейншанс», наличие наличие которого городская администрация, по мнению Росохранкультуры, сначала вообще не приняла во внимание, а затем незаконно уменьшила границы охраняемого участка. А в воскресенье на съезде «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов высказался в том смысле, что он в принципе не против появления в городе такой башни, но считает, что лучше бы ее построили в другом месте, например, на будущих намывных территориях или где-нибудь на Ржевке. Не связана ли идея запустить референдум с высказыванием Грызлова, говорит лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, вошедший в инициативную группу организаторов референдума.
Никак не повлияло. Это решение давно уже созрело, и в данном случае заявление Грызлова, конечно, важный фактор вообще в вопросе в целом. Но на нашу позицию по референдуму она никак не повлияла, никакого отношения к ней не имеет. Ну, просто мы видим, что многие люди, которые очень тонко чувствуют политическую конъюнктуру и никогда ничего не говорят против высшей власти, уже высказались против автоцентра. Я думаю, любой наблюдатель заметит, что башня сильно закачалась. Я говорил много-много времени назад, что мы не дадим построить башню. Тогда многие на меня смотрели как на такого клинического оптимиста, не понимающего реальное положение дел. Сегодня я готов повторить, башня не будет построена. Я думаю, сегодня эти слова уже не кажутся безумными.
Некоторое время назад инициировать референдум уже пыталось петербургское «Яблоко». Тогда эта попытка провалилась. Теперь решение о запуске референдума принадлежит всей гражданской коалиции, говорит депутат законодательного собрания Петербурга Сергей Малков.
В пятницу состоялось заседание инициативной группы, порядка 30 с чем-то представителей от различных организаций и общественных объединений, на котором мы приняли решение о проведении референдума о возможности строительства ОХТО-центра с параметрами 400 с чем-то метров. Был выбран уполномоченный орган из 5 человек, куда вошли Козлов, Резник, Ковалев, Малков и Вишневский. Для оперативного решения возникающих вопросов и для окончательной формулировки вопроса по референдуму. В прессе появились упреки в том, что, выходя на референдум, мы как бы косвенно признаем правомощность решения по отклонению от предельных параметров по ОХТО-центру. На самом деле это не так. Референдум – это тот запасной вариант, который будет использован, если суд вынесет решение не то, на которое рассчитывает истцы.
Почему такая спешка с референдумом до вынесения решения суда?
Чтобы не был создан ложный референдум, на который будут вынесены либо некорректные вопросы, либо вопросы будут поставлены таким образом, что они не пройдут, и тогда действительно референдума, который бы мог определить волеизлияние граждан, у нас провести возможности не окажется.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Для нас сегодня первое к среде четко сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен, однозначен и не вступал в противоречие с действующим законодательством. После того, как этот вопрос будет сформулирован, мы его выносим в Центр избирком, а следующее действие его должен будет поддержать ЗАГС своим постановлением, и после этого должен начаться сбор подписей. Около 60 тысяч подписей должно быть собрано.
Ситуация благоприятствует организации референдума. Так считает и еще один член инициативной группы Борис Вишневский.
Изменилась ситуация, изменилось законодательство. Более ясно стало, как надо формулировать эти вопросы. Есть уже опыт того референдума. Так что мы, конечно, будем действовать, будем выдвигать такую инициативу, будем добиваться, чтобы ее признали бы законной, решили бы собирать подписи.
В инициативной группе считают, что им должна помочь и работа над ошибками в организации прошлого неудавшегося референдума. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Президент России Дмитрий Медведев дает сегодня интервью белорусским журналистам. В резиденцию в Барвихе приглашены полтора десятка представителей как официальных, так и негосударственных СМИ. Это первое приглашение в Москву независимых белорусских масс-медиа, которых президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нечестными. Сам же Лукашенко на общественное мнение посредством российских СМИ влияет давно. Ежегодно Беларусь посещают 3-4 журналистских десанта, численность которого которого доходит до 70-80 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Накануне отъезда в Россию разразился скандал. Информационная компания «Белопан» отказалась от поездки. По словам директора агентства Олеся Липая, ограничения появились уже на стадии подготовки. Так, агентству не позволялось анонсировать события, а публиковать материалы разрешалось лишь на основании официальной стенограммы. На встречу с президентом России белорусские СМИ не напрашивались, говорит Олесь Липай. Это была инициатива Кремля. И ответ на вопрос, кому это больше нужно, очевиден. Буквально накануне пресс-служба российского президента отреагировала на демарш агентства. В частности, информационным компаниям предоставлено право оперативно передавать в Минск сообщения по итогам интервью Дмитрия Медведева, не дожидаясь официального текста. Учитывая изменившиеся условия, «Белопан» считает свое участие в интервью с президентом России возможным и с удовольствием принимает приглашение. А вот представители других изданий связывают с приглашением в Москву неожиданные трудности на внутреннем фронте. Четыре независимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Вабанк» получили официальное предупреждение от Министерства информации. «Наша Нива» и «Комсомолка» формально стали жертвами свиного гриппа. Еще в начале ноября заместитель министра информации Лилия Ананич заявила, газеты, которые дезинформируют общество, будут наказаны по всей строгости закона. Однако, как считает главный редактор еженедельника «Наша Нива» Андрей Дынько, причиной может быть не только ситуация с освещением бездеятельности властей в условиях эпидемии. Года два Министерство информации вообще никому не выносило предупреждений. А здесь вдруг в один день предупреждены все крупнейшие негосударственные издания. И это удивительным образом происходит на следующий день после того, как было объявлено, что журналистов независимых изданий из Беларуси пригласили на встречу с президентом Медведевым.
Журналистов незалежных СМИ запросили на встречу до президента Медведева.
Газета «Народная воля» едет в Москву с желтой карточкой от Мининформации за материал, призывающий граждан противостоять возможным подтасовкам на предстоящих выборах депутатов местных советов в следующем году и президентских выборах в начале 2011 года. Говорит главный редактор газеты Иосиф Середич.
Николи не запрошаем до никаких террористичных акций.
Мы никогда и никого не призывали к террористическим акциям. Мы говорили, если будет нарушаться закон, белорусский народ имеет право на защиту и Конституции, и закона. Мы знаем из интервью Лукашенко, у нас действительно нарушался закон. Лукашенко сказал, что сам дал команду изменить данные подсчета голосования. Так если сам государь нарушает закон, неужели народ не имеет права потребовать, чтобы он исполнял законы Республики Беларусь?
Народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко общается с представителями российской прессы регулярно. Последний раз он принимал журналистов из России 2 октября, обрушившись с резкой критикой в адрес премьер-министра России. Владимир Путин был обвинен в газовых конфликтах между Москвой и Минском, препятствовании военному сотрудничеству России и Беларуси, в политическом давлении на Минск и срыве интеграционных процессов в союзном государстве. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры», очередная история Запада и Востока, репортаж о президентских выборах в Румынии. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова назвала убийством и трагедией смерть в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского. На встрече с президентом Дмитрием Медведевым она выступила с докладом о ситуации с правами человека в России. В Грозном в понедельник прошел митинг с требованием решить проблему разминирования территории Чечни. С начала чеченской кампании от мин пострадали более 3000 человек, треть из которых дети. Погиб 141 ребенок. В Москве в храме Петра и Павла в Ясенево состоялось отпевание священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Служба транслировалась на площадь перед храмом, где собрались несколько тысяч человек. Короткую поминальную молитву отслужил патриарх московский всея Руси Кирилл. Похоронят отца Даниила на Кунцевском кладбище. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. На Филиппинах найден мертвым 21 человек, в том числе политики и журналисты, похищенные сегодня вооруженной группой на южном острове Минданао. По данным военных источников, всего в заложники были взяты около 30 человек, которые планировали оформить заявку на участие своего кандидата в выборах главы провинции Мгоен-Данао. В Афганистане за прошедшие сутки погибли четверо военнослужащих США. Всего с начала ноября в этой стране погибли 15 американских солдат. В Румынии на выборах президента страны лидируют два кандидата. Нынешний глава государства Траян Басеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джане. Второй тур голосования назначен на 6 декабря. Прокуратура Молдавии официально подтвердила закрытие уголовных дел в отношении бывшего министра обороны страны Валерия Пассата. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, что сегодня наиболее интересного могут найти на нашем сайте читателя?
Добрый день. Сегодня, в день смерти Александра Литвиненко, многие издания пишут о нем, о его судьбе и о том, как идет расследование этого дела. Естественно, этим занимается и Радио Свобода, и сайт Радио Свобода. Те, кого интересует эта тема, найдут на сайте очень подробную публикацию, которая содержит множество интервью, материалов, подробностей, деталей, связанных с расследованием дела Литвиненко. Корреспонденты «Радио Свобода» Елена Власенко в Москве и Наталья Голицына в Лондоне прошли по разным инстанциям, которые так или иначе имели отношение к расследованию дела Литвиненко. Они поговорили со многими людьми, в том числе с вдовой Александра Литвиненко Мариной, с его другом Александром Гольдфарбом. Наши корреспонденты попытались выяснить в официальных инстанциях, в британской прокуратуре, в Следственном комитете российском, в прокуратуре Гамбурга, что, собственно, удалось сделать за три года с того момента, как погиб Александр Литвиненко. И стало совершенно очевидно, что дело застопорилось в конфликте между взаимоотношениями Королевской прокуратурой британской и Генеральной прокуратуры России. Королевская прокуратура Великобритании считает, что у нее есть все основания требовать выдачи лугового, и в интервью нашему корреспонденту представитель Королевской прокуратуры сказала следующее. Она сказала, что в случае экстрадиции лугового в Великобританию есть достаточно доказательств, чтобы преследовать его в судебном порядке за убийство. Правда, она не сказала, о чем идет речь, об организации преступления или об исполнении его. Российская же прокуратура считает, что британские коллеги до сих пор не представили соответствующих доказательств, на базе которых можно было решить вопрос об экстрадиции лугового. Отдельная глава этого материала посвящена разговорам вокруг полония. Наши корреспонденты попытались пройти по всем тем инстанциям, которые упоминались в прессе, обратиться в несколько западных научно-исследовательских центров, где якобы изучали вот этот полониевый след. Вы помните, что одно время все говорили о том, что достаточно легко установить, откуда появился полоний, из России или не из России. Так вот, наш корреспондент взял интервью представителей нескольких исследовательских центров, в том числе в Великобритании и в Соединенных Штатах, и из этого тоже вырисовывается довольно любопытная картина, которая проливает некоторый свет на том, что происходит вокруг дела Литвиненко. Остальные подробности я не буду перечислять. Я просто еще раз вам напомню, что на сайте «Радио Свобода» опубликован материал «Смерть Литвиненко. Три года без ответов», где есть очень много новых подробностей, связанных с расследованием дела Литвиненко.
Спасибо, Людмила Телень была с нами в прямом эфире. И я добавлю, что дело Литвиненко будет обсуждаться и в течение всех информационных часов «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
Российская благосфера обсуждает 11-й съезд партии «Единая Россия», состоявшийся в субботу в Петербурге. Первым достижением партийного форума стали пробки, парализовавшие движение в городе еще в пятницу вечером. В субботу встал Васильевский остров, в самом дальнем конце которого проходил съезд. Вторым достижением партии власти блогеры сочли освещение события на телеканалах. В ответ на репортажи многие постили фотографии с 26-го съезда КПСС. Пользователь Homo sapiens свои впечатления изложил кратко.
В телевизоре только что показывали съезд «Единой России», только мне страшно и что-то очень сильно напоминает.
У посетивших съезд блогеров впечатления тоже разнятся не сильно, причем интересно, что еще до всякого съезда с каждым из намеревавшихся попасть туда случилась какая-нибудь история. Пользователя Иван Гог не хотели сажать на поезд.
Наша делегация оказалась вне списков. Впрочем, как сказали ребятки в жилетках ЕР, не дававшие нам билеты, идите, мол, вон туда. Там такой зал делегации, там таких, как вы, полно. И точно полно. Даже два китайца стоят, ругаются, а две женщины выписывают на клочках бумаги им билеты. Нам тоже выдали по клочку и даже потом в поезд по ним посадили. Обратно на том же Невском экспрессе мы тоже с зайцами ехали. Еще оказалось, что поезд-то наш литерный, безалкогольный. Для партийцев информация о дезалкоголизации проезда в поездах РЖД была новостью. Бывший анархист Исаев побежал к начальству состава и выбил для себя и друзей ящик вискаря. Выжрали этот ящик партийцы за час. Потом еще бутылки аккуратно на полу возле их купе стояли.
Пользователя Павел вообще не пустили на съезд.
ФСО запретило мне являться на съезд. Чем оно волшебное при этом руководствовалось, неясно. Разве что задержанием на марше несогласных 2 года назад, когда я мирно стоял на балконе Пушкинского вместе с журналистами. Тогда на балкончик набежали ОМОНовцы и схватили всех, кто хотя бы отдаленно напоминал радикальную молодежь. То есть был без бороды.
Однако отказ в допуске не помешал этому юзеру подвести философские итоги события.
Съезд оставил странное ощущение. Кто все эти люди и зачем они это делают? Похоже, нас сносят, как потерпевшее аварию судно, к острову погибших кораблей. Россия окончательно выпала из истории. Путин приватизировал пространство. Медведев приватизировал время. И наступила тишина. Мы в мире пушкинских сказок. Он кричит кирикуку, царствуя лежа на боку. Еще живое государственное тело столь удачно имитирует смерть, что диву даешься. Еще теплые пятки, еще от дыхания запотевает зеркало. Но Россия лежит смирно. Вопрос, надолго ли?
Англоязычные блогеры активно обсуждают глобальное потепление. Толчком к дискуссиям послужил хакерский взлом почтовых серверов Университета Восточной Англии. Именно там находится один из ведущих мировых центров по изучению климата. В украденных неизвестным хакерам письмах климатологов обнаружились дискуссии, дающие повод для подозрения о том, что тезис о глобальном потеплении не совсем научен. Незаконно добытые письма располагаются в архиве на специально созданном для этих целей сайте «Элегантный хаос». Глава Центра по изучению климата профессор Фил Джонс подтвердил, что сервер центра был взломан. Один из участников переписки, Стив Макинтайр, скептически относящийся к проблеме глобального потепления, подтвердил аутентичность документов. Блогер Бишоп Хилл составил наиболее полный на сегодняшний день список скользких посланий с кратким описанием их содержания.
Фил Джонс пишет в университет города Халла с просьбой воздействовать на Соню Бемер Кристиансен, скептически относящуюся к глобальному потеплению, чтобы она прекратила указывать этот университет как место своей прежней работы. Грэхэм Хоктон отвечает Джонсу, что с тех пор, как Кристиансен вышла на пенсию, ему стало легче продвигать зеленые темы в университете. Майкл Манн размышляет, как бы уничтожить журнал, опубликовавший статьи скептиков. Фил Джонс называет смерть скептика Джона Дейли радостной новостью. Манн пишет Джонсу, что было бы хорошо избежать упоминаний о потеплении, которое якобы имело место в средние века. Бриффа пишет, что при подготовке доклада для третьей встречи межправительственной группы по изменению климата ее просили представить более чистую картинку очевидного беспрецедентного за последние 1000 лет глобального потепления, тогда как Бриффа считает, что сейчас нисколько не теплее. теплее, чем 1000 лет назад.
Похоже, что здесь в науку вмешивается политика, комментирует Бишоп Хилл. Интересное обсуждение похищенной переписки ведется на портале Hacker News. Вот мнение пользователя Lionhearted.
Стоит мне сказать, что ученым пока не удалось убедить меня в реальности глобального потепления, как меня тут же начинают осыпать ругательствами. А я ведь при этом даже не говорил, что потепления нет. Я всего лишь утверждаю, что доступная информация по вопросу не кажется мне убедительной. Реальность потепления необходима многим как часть идентичности. Для них этот вопрос скорее религиозный, чем научный. Поэтому я ничуть не удивлен, что ученые в такой культуре становятся коррумпированными. Здесь все идет против науки в ее истинном понимании.
Пользователь RobotRoad считает, что в данном случае хакеры оказали человечеству неоценимую услугу.
Я уверен, что гении маркетинга, которые превратили глобальное потепление в изменение климата, двойкись углерода в углерод, а из мигрирующих полярных медведей сделали жертв всемирной катастрофы, сейчас спешно удаляют с компьютеров свои письма.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». Действующий президент Румынии, правоцентристский политик Траян Басеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джаане вышли во второй тур выборов главы государства. Победителя определит второй тур голосования 6 декабря. Выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного недавней отставкой правительства республики. За ходом политической кампании в Бухаресте следит корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Согласно последним данным, учитывающим результаты 74% участков для голосования, как и ожидалось, среди 12 участников выборов лидирует действующий президент Румынии Траян Басеску. За него отдали голоса 33% принявших участие в голосовании. Всего на 3% от него отстает лидер социал-демократической партии, председатель Сената Мирча Джоане. Третий фаворит президентских выборов, кандидат от либеральной партии, Крин Антонеску, хотя и показал достаточно хороший результат в 20% голосов, выбывает из президентской гонки. Траян Басеску предложил своим избирателям дождаться окончательных результатов выборов, отметив, что пока очевидно лишь то, что избиратели поддержали предложенную им парламентскую реформу. Пока наибольшим поводом для радости и удовлетворения является то, что референдум по переходу к однопалатному парламенту и сокращению количества депутатов с 471 до максимум 300 состоялся. Мирча Джоане, обращаясь к избирателям, отметил, что во втором туре румынский народ выберет тот путь, по которому дальше будет следовать страна. Наступил момент, когда мы должны заняться по-настоящему важными делами – преодолением кризиса, созданием рабочих мест и подъемом румынской промышленности. Об основных тенденциях президентских выборов в Румынии в эксклюзивном интервью для «Радио Свободы» рассказал известный румынский политический обозреватель Корнелио Влад. Первый раз президентские выборы проходили отдельно от парламентских. Это вызвало опасение, что явка избирателей будет низкой, однако явка оказалась высокой и составила 55% от общего числа избирателей. Причиной тому, по всей вероятности, стал референдум, предложенный действующим президентом Басеску о снижении числа депутатов парламента и отказе от двухпалатного парламента. Предвыборная кампания была очень персонифицирована, и потому в ней мало внимания уделялось реальным проблемам страны. От экономического кризиса до выбора внешнеполитического направления. В отношении внешней политики все партии подтвердили выбор в пользу проевропейской и пронатовской политики, однако были и нюансы относительно необходимости расширять взаимоотношения и с другими странами, среди которых Россия, Китай, Япония, Южная Корея и страны мусульманского мира. Говоря о предстоящем втором туре выборов, Корнелио Влад отметил: соревнование между двумя ведущими кандидатами будет очень динамичным. Это обещает интересные дебаты. Конкуренция будет вестись за неопределившихся и за электорат либеральной партии, показавшей хороший результат. За выборами в Румынии наблюдали порядка 100 тысяч наблюдателей. В выборах румынского президента также приняли участие 2,5 миллиона румын, проживающих в странах Евросоюза. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Москве 16 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился с известными правозащитниками. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. В Грозном прошел митинг с требованием решить проблему разминирования территории Чечни. В Афганистане за прошедшие сутки погибли 4 военнослужащих США. В Румынии состоялся первый тур президентских выборов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
3 года со дня смерти Александра Литвиненко. Почему его жена не хочет быть потерпевшей?
Комментарии экспертов.
Праздник, когда отключают газ. О чем договорились премьеры России и Украины Путин и Тимошенко?
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Энди Гарсия в роли Михаила Саакашвили. Политический шоу-бизнес по-грузински.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. «АвтоВАЗ» – крупнейший в России производитель автомобилей. В 2010 году может снизить цены на свою продукцию. И при этом, как заявил вице-президент компании по маркетингу, ее руководство прогнозирует увеличение объемов продаж автомобилей за год на 11%. Могут ли покупатели в России рассчитывать на радикальное снижение цен на автомобили «Лада»? Об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Еще в конце прошлого года, по мере расширения кризиса, многие автомобильные компании, представленные на российском рынке, начали разными способами и постепенно снижать итоговые цены на свои автомобили. В какой-то мере этот процесс продолжился и в нынешнем году. И лишь «АвтоВАЗ», отмечали эксперты, продолжал цены удерживать, несмотря на очевидное и резкое падение спроса. Теперь завод говорит о планируемом снижении цен, не уточняя, насколько именно. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Мотивосов.
Я бы все-таки рассматривал снижение цен предстоящее, если оно будет, как некую отдельную акцию со стороны «АвтоВАЗа». И, наверное, не связывал бы ее с тем, что происходило год назад. Мне кажется, то, что происходило год назад, это больше имело отношение именно к тому, чтобы всеми силами попытаться удержать падение авторынка в ту яму, куда он на сегодняшний день свалился. А все-таки возможное решение «АвтоВАЗа» по повышению цен в 2010 году, оно, скорее всего, будет связан уже наверняка с новыми перспективами и, с попыткой нового позиционирования компании на рынке. Не будем забывать, кстати, и тот немаловажный факт, что все-таки за это время у «АвтоВАЗа» успел смениться кардинально весь топ-менеджмент, который сейчас и принимает эти новые решения.
Новое позиционирование «ВАЗовских» моделей на рынке может предполагать и некое перемещение их в более доступные сегменты.
Сегодняшняя позиция, наверное, «АвтоВАЗа», чем она изменилась к прошлому году, это то, что рынок на сегодняшний день достаточно глубоко упал, и «АвтоВАЗ», как, собственно, и его конкуренты, пытаются удержать за собой определенную долю рынка и, возможно, ее увеличить. Кроме того, мне видится, что рост основной рынка будет происходить именно в сегментах эконом-класса, бюджетных автомобилей, но явно не в дорогих машинах.
Крупнейшие мировые автомобильные компании, если в той или иной стране начинает падать спрос на их продукцию, сами цены обычно сразу не снижают. Они могут, например, для начала сделать бесплатными для той же комплектации некоторые дополнения, за которые прежде покупатель должен был платить. Другими словами, речь идет о полумерах, а не сразу о снижении самих цен. Аналитик инвестиционной компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Что касается полумер возможных, сомнительно, что это каким-то образом может увеличить спрос на машины. Здесь речь идет о том, что надо снижать кардинально цены, потому что психология потребителя такова, что ему важна граница цены. Если вы говорите, что вы за эту же цену положили еще второй коврик там, или восьмой, ему как бы от этого не холодно, не жарко. Вот если бы вы цену снизили, это было бы гораздо более привлекательно для потребителя. То, что завод не собирается снижать комплектацию и собирается снизить цены без уменьшения комплектации, это вещь хорошая, но очень многое зависит здесь от экономики. Если ситуация в экономике будет улучшаться, и люди смогут прогнозировать свое будущее, какое-то делать какие-то дозапасы, то тогда это, безусловно, отразится и на продажах автомобилей в целом, и на продажах автовазовских машин в частности.
Реализуемые в течение этого года в разных странах программы стимулирования спроса на автомобили в виде доплаты от государства на новый автомобиль, если человек сдает старый, имели успех, будучи направленными прежде всего на наиболее доступные, недорогие модели. Как можно представить, сколь весомым может оказаться снижение цен на продукцию российского АвтоВАЗа? Юлий Матевосов, компания «Атон».
Мы пытались сравнивать автомобиль, в частности, «Лада Приора», это новая модель ВАЗовская, да, с, скажем так, аналогами в этом классе. Ну, это, может быть, Рено Логан, Шевроле Ланос, Форд Фокус. И у нас получалось, что Лада Приора, хотя, еще раз говорю, это наиболее, так сказать, дорогая ВАЗовская продукция, наиболее продвинутая, что ли, ВАЗовская продукция, она все равно стоила дешевле вот наиболее близких иностранных аналогов, которые производятся и собираются в России. Ценовой уровень здесь, он варьирует. Почему? Потому что варьирует у вас, естественно, и курс доллара, да, и если говорить в долларах, мне казалось бы, вот неким таким психологическим порогом могла бы быть цифра, скажем, в 10 тысяч долларов. Но, опять же, это мое, может быть, восприятие мира.
Дмитрий Баранов, компания «Финам Менеджмент».
Завод же не может падать ниже своей собственной себестоимости машины. У него тоже должна быть какая-то маржа, у него огромные долги. Их надо возвращать. Брать постоянно деньги у государства, тоже и терпения нету, и денег тоже столько нету. Поэтому, соответственно, снижение цен, если завод какой-то собирается делать, может быть, по модельным рядам, там, по каким-то еще критериям, может быть, по семействам, там, например. И в каждом конкретном случае оно может быть разное. И самое главное, что оно может быть даже разное, например, для каких-то регионов, так сказать, чтобы поддержать, оно может быть еще ниже, если завод такой сможет осуществить. То есть варианты снижения цен, это все замечательно, но, опять-таки, все равно все зависит от покупателя.
А намечаемым АвтоВАЗом на 2010 год снижение цен на свои автомобили заявил вице-президент компании по маркетингу. При этом никаких пояснений компания пока не представила.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Более 4 миллионов жителей ФРГ, по официальным данным, страдают от депрессии. Это болезнь, которая встречается у представителей разных возрастов, профессий и социальных групп, в Германии называют «народной». По мнению психиатра, в условиях экономического кризиса растет число тех, кто, боясь потерять работу, впадает в депрессию. Повышенное внимание к распространению этого заболевания немецкая общественность проявила после недавнего самоубийства вратаря футбольной сборной ФРГ Роберта Энке на протяжении нескольких лет, мучившегося от депрессии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Это самоубийство вызвало в Германии настоящий шок. Голкипер национальной сборной и клуба Ганновер 96 Роберт Энке был молод, богат, знаменит, талантлив, любим публикой. О том, что он еще с 2003 года стал обращаться за психиатрической помощью, общественность не знала. Наступающий 2010 мог стать самым успешным в карьере Роберта Энке. Он окончательно закрепился в составе сборной Германии и должен был сыграть на чемпионате мира в Южноафриканской республике. Перед тем, как броситься под поезд, Роберт Энке оставил предсмертное послание. В нем он попросил прощения у семьи и врачей за то, что скрыл от них намерение уйти из жизни. Предположительно, причиной самоубийства футбольного вратаря стали глубокие личные страдания, связанные с потерей двухлетней дочери Лары. Она умерла 3 года назад из-за врожденного порока сердца. Несколько лет назад еще один известный немецкий футболист, Себастьян Дайслер, подвергся приступам сильной депрессии. Некоторое время он даже лежал в психиатрической клинике, откуда выписался здоровым человеком. Из истории известно, что депрессия часто встречалась у людей, чья деятельность была связана с высоким эмоциональным напряжением. В качестве примера можно привести биографии Бетховена, Моцарта, Ван Гога. Однако в современной Германии депрессия стала массовым народным заболеванием. Как утверждает официальная статистика, этим недугом страдают более 4 миллионов немцев. О причинах распространения депрессии рассказывает профессор психиатрии Лейпцигского университета Ульрих Хегерль.
5% населения Европы мучаются депрессией, включая случаи заболевания в легкой форме. Существует очень тесная связь между депрессией и попыткой покончить жизнь самоубийством. Ежегодно в Германии более 9 тысяч человек накладывают на себя руки. В подавляющем большинстве случаев за суицидом стоят серьезные психические расстройства. Конечно, депрессия может быть вызвана социальными факторами, роль которых я бы, однако, не стал преувеличивать. Депрессия может коснуться каждого – безработных и трудоустроенных, счастливцев и неудачников, семейных и одиноких. Например, вратарь футбольной сборной Германии Роберт Энке. Вроде бы человек со всех точек зрения благополучный. Однако, боясь общественной огласки, он не стал уделять болезни должного внимания и в итоге покончил жизнь самоубийством. Пока депрессия не относится к числу тех заболеваний, к которым в немецком обществе относятся толерантно. Но, на мой взгляд, в последние годы все же определенный шаг вперед сделан. Все больше людей, страдающих от депрессии, обращаются за психиатрической помощью, не стесняются говорить о том, что их тревожит.
По мнению представителя Союза немецких психологов Фредди Ланга, роль социальных факторов в развитии депрессии не следует преуменьшать.
Социальных причин депрессии много. И род профессиональной деятельности имеет определенное значение, и служебное положение, и размер заработной платы. Важно, конечно, и то, есть ли вообще у человека работа. В условиях экономического кризиса, естественно, все больше людей начинают страдать от депрессии, ведь растет давление со стороны работодателей на наемных работников. Соответственно, увеличивается и страх потерять рабочее место.
Проводить Роберта Энке в последний путь на стадион в Ганновере пришло 45 тысяч человек. Торжественную церемонию прощания с футбольным вратарем транслировали 5 немецких телеканалов. Более 5 миллионов жителей Германии следили за панихидой с экранов телевизоров. Профессор психиатрии Фрайбургского университета Йоахим Бауэр попытался разобраться, почему эта траурная церемония приобрела столь массовый характер. По мнению Бауэра, люди попытались таким образом снять табу с проблемы распространения депрессии в немецком обществе. Профессор психиатрии Фрайбургского университета уверен, что каждый седьмой житель ФРГ хоть раз в жизни проходит через тяжелую депрессию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж в рамках рубрики «Истории из Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен корреспондентом Радио Свобода в Германии Александром Хаврониным. А мы продолжим нашу программу, и в следующем часе вы услышите о таких темах. Сегодня третья годовщина смерти Александра Литвиненко. В Румынии прошел первый тур президентских выборов. Миссия ОБСЕ прибыла на Украине накануне президентских выборов и новые взрывы в Ульяновске. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередную годовщину оранжевой революции встречают с чувством глубокого.
Мое напрямую говорю. А ты не боишься, что тебя найдут в
правом? Одни из самых важных выборов в Румынии. У граждан страны есть возможность...
В Турцию на 126 кораблях прибыли более 100 тысяч.
Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».